В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Здравствуйте, Игорь Борисович. Рады снова слышать вас в нашей программе.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
У нас сегодня тема с вами заявлена как болезни легких. Сейчас эта тема актуальна, по-моему, уже так. Очень многие люди стали узнавать о том, что такое пневмония, вирусная, бактериальная. Все стали грамотными, образованными в этом вопросе. Но я думаю, что, как всегда, по традиции, уже мы начнем с вопросов, которые за эту неделю пришли в адрес передачи «Медицинский городок». Первый вопрос от Анны Павловны из Екатеринбурга. Она спрашивает, приобрела витамин D3 и цинк. Сейчас тоже, по-моему, это особо рекомендованное к употреблению. Немецкое производство и большая доза 5000 единиц в одной таблетке. Вот как правильно принимать эти витамины, спрашивает она у вас.
Да, спасибо большое за очень интересный вопрос. А главное, он так сформулирован очень грамотно и красиво. И отражает действительно все сложности, которые мы испытываем при обсуждении дефицита витамина D. Действительно, тема крайне популярна еще и в рамках вот общей эпидемиологической ситуации. И в предыдущих передачах мы с вами говорили, что есть и европейские, и китайские исследования, связанные с тем, что практически 80% людей, болеющих коронавирусной инфекцией, в разных странах на самом деле они имеют дефицит витамина D. Это первое. Второе, показано, что и тяжесть течения коронавирусной инфекции также она связана с дефицитом витамина D, и поэтому действительно очень правильно, очень грамотно одна из самых главных стратегических направлений профилактики коронавирусной инфекции и профилактики тяжести течения данного заболевания – это прием витамина D. Первое. Суточная доза для взрослого человека без дефицита витамина D, то надо понимать, рекомендованная дневная доза по рекомендациям, скажем, наших американских, европейских коллег по американским, по рекомендациям эндокринологической ассоциации России составляет 600 международных единиц. То есть вы, когда будете покупать витамины комплексные или витамин D отдельно, увидите, что там написано, допустим, международные единицы. Да? То есть рекомендованная дневная доза 600 международных единиц. Если переводить это микрограмма, то получится это порядка 15 микрограмм. То есть может быть такая дозировка, может быть такая дозировка. Ну, в принципе, есть небольшие разночтения. В некоторых источниках говорится, что, в принципе, достаточная суточная доза и 400 международных единиц, то есть немножко поменьше. Но вот большинство все-таки рекомендаций указывают цифру 600. Давайте на ней так вот зафиксируемся, остановимся. Рекомендованная дневная доза – это 600 международных единиц витамина D или 15 микрограмм. Это первый момент, связанные с такими условными рекомендациями для взрослых старше 18 лет. Эта доза немножко выше у категории людей старше 70 лет, у беременных и кормящих. Эта доза повышается до 800 международных единиц, соответственно, там 20 микрограмм норма как такова. Но эта доза абсолютно необходимая для человека без дефицита витамина D. То есть, когда у него все нормально, и концентрация витамина D большая, достаточная, правильно сказать, но это, к сожалению, в России ситуация скорее не абсолютной нормы, потому что очень много факторов предрасполагает, вот в частности в Свердловской области, вообще в Российской Федерации, к дефициту витамина D у просто обычного жителя. Первый предрасполагающий фактор – это проживание в северном умеренном поясе выше 42 градусов северной широты. То есть, в общем-то, это такая очень значительная зона для России. Второе – это ограниченное пребывание на солнце. Работа в офисе, передвижение на машинах, очень малое количество времени нахождения на открытом воздухе. Фактически подавляющее большинство жителей крупных населенных пунктов, городов, они вот по второму фактору уже относятся к категории риска дефицита витамина D. Следующий фактор, вот оцените сами, это употребление в пищу мяса животных, которые не находились на солнце. То есть это не животные, которые выращивались на фермах. Ну, что мы с вами кушаем? Мы кушаем, соответственно, мясо, курицу, да, в основном производство-то находящееся в аспектах такого промышленного производства. Так ведь? Поэтому, безусловно, если это, этот фактор есть, и опять же, это указание на людей, проживающих в городе, это еще один из немаловажных моментов. И есть еще два очень важных аспекта, которые мы с вами должны оценить для себя. Это использование солнцезащитных кремов. Все совершенно четко понимают и знают, что да, действительно, ультрафиолет – это фактор риска ряда онкологических заболеваний кожи, и четко доказано, что в солнечных регионах риск рака кожи увеличивается, поэтому все, в общем, защищаются, да. Но где найти вот эту золотую середину между защитой и как таковыми составляющими необходимости синтеза витамина D? Я извиняюсь, может быть, сразу не объяснил основные аспекты, но витамин D человек получает как из пищи, так и благодаря тому, что этот синтез витамина осуществляется в коже человека при воздействии на кожу определенного спектра солнечного света. И вот один из моментов, который мы с вами обсудили, видели, что если это спектр солнечного света, соответствующий северному умеренному поясу, то, к сожалению, там не происходит синтеза витамина D. Ну и, наконец, хронические заболевания. Среди самого, в общем, главного хронического заболевания, способствующего дефициту витамина D, нужно сказать ожирение избыточной массы тела. А даже по скромным подсчетам, порядка 40-50% людей современных имеют избыточную массу тела. И порядка 20 там, с лишним процентов ожирения. Поэтому здесь совершенно очевидно, если нарисовать современный пейзаж человека, проживающего в городе, условно, мы увидим с вами картину человека, имеющего практически подавляющее большинство факторов риска дефицита витамина D. Правда, медицина не полагается на предположения, и в настоящее время доступны анализы определения концентрации витамина D по анализу крови. Поэтому, конечно же, если человек занимается своим здоровьем систематически, серьезно, сдает анализы, то он в рамках профилактического осмотра в идеале, конечно, должен еще и хотя бы там всякий раз в 2 года сдать анализ на витамин D для того, чтобы понять эту ситуацию. И если у человека есть дефицит витамина D, то ему рекомендуют дозы больше. То есть нужно не путать дозы, рекомендованные при нормальном содержание витамина D. То есть человек, допустим, живет в определенном солнечном регионе, да, значит, находится на солнце, правильно питается, нет у него ожирения. В этой ситуации ему вполне достаточно и профилактических доз, вот 600 международных единиц. Но если у человека есть фактор риска или концентрация низкая, то терапевтическая доза тогда повышается, и она начинается порядка где-то с 4000 международных единиц. Поэтому вот в вопросе, который мы услышали, здесь есть ключевое понимание. Ту дозу, которую приобрела наша уважаемая радиослушательница, это доза для лечения дефицита витамина D. Она, в общем, как вы видите, где-то, так сказать, порядка, там, значит, во много раз превышает дневную потребность. Но суть в том, что витамин D – это жирорастворимый витамин. Он хранится, депонируется в организме, накапливается. И поэтому для лечения дефицита витамина D дозы превышаются обычные дневные, и это на самом деле эффективно, потому что даже при дефиците витамина D, принимая обычные суточные потребности, к сожалению, этот дефицит не уравновесить, его не убрать, его не компенсировать, поэтому дозы нужны выше, как таковые. И поэтому считается доза вот 4000 международных единиц, 5000 международных единиц – это доза, которая может назначаться при выявленном дефиците, даже без медицинского контроля. А вот с медицинским контролем доза назначается уже больше 10000 международных единиц. Здесь, конечно же, требуется уже сопровождение врача-специалиста, терапевта, эндокринолога, гастроэнтеролога, для того, чтобы в определенный период времени осуществлять контроль за концентрацией витамина D в крови. Эти анализы не делаются, скажем так, в обычной практике, в поликлинике. Вот. Эти анализы делаются только в специализированных лабораториях, поэтому, конечно же, здесь нужно озаботиться целенаправленно, так, чтобы сдать анализ крови на витамин D отдельно. Но завершая этот вопрос, я хотел бы подчеркнуть, насколько действительно достижение нормального уровня витамина D в крови, оно значимо. И по ряду работ есть очень интересные, скажем так, заключения медицинские, которые говорят, что нормальное содержание витамина D, оно предотвращает на 100% предотвращает дефицит, значит, и возможность развития рахита, оно на 100% снижает риск остеомаляции. Есть даже очень интересные работы, связанные с тем, что нормальная концентрация витамина D снижает риск развития ряда онкологических заболеваний, рака молочной железы, рака яичников, рака толстой кишки, рака почки, рака матки. Практически в два раза у пациента снижается риск развития сахарного диабета, снижается риск переломов, практически значительно снижается риск сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта миокарда. Ну и есть очень интересные работы по снижению риска развития осложнений беременности как таковых. Поэтому, безусловно, сейчас дефицитом витамина D занимается очень широкий спектр специалистов, и этому уделяется особое внимание. Ну, а как мы, значит, избежать этого дефицита можем, мы с вами поняли, собственно, из факторов риска как таковых, да? Конечно же, самое главное – это умеренность, знание, подходов для того, чтобы, в общем, этот вопрос был решен грамотно и без осложнений. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Следующий вопрос из Дегтярска. Лидия Васильевна спрашивает. Проблема со здоровьем беспокоит. Вот, к сожалению, возраст она свой не уточнила. Пишет, выпадают волосы, недержание мочи. Что делать, какие пройти обследования?
Действительно, да. Спасибо большое за вопрос. Значит, вопрос этот требует, к сожалению, конечно же, не такого четкого и быстрого ответа по одной простой причине, что за выпадением волос, за недержанием мочи может скрываться самые различные состояния и заболевания, как таковые, начиная от, собственно, в том числе и нарушения микроэлементов, нарушения концентрации витаминов, что, в общем, как правило, не самая частая причина, но самая частая причина при вот данных симптомах – это нарушение гормонального баланса. Если вот у нашей уважаемой радиослушателей возраст соответствует менопаузе, или уже развивается менопауза, или возраст пожилой и старших возрастных групп, то здесь, конечно же, первая, самая главная ситуация, которая требует обследования, это обследование гормонального статуса. То есть эти вопросы может решить гинеколог-эндокринолог, эти вопросы может решить, собственно, эндокринолог, который в первую очередь для дообследования порекомендует исследование гормонального статуса. И если действительно диагноз подтвердится как нарушение определенного гормонального профиля, то основное лечение будет как раз в качестве заместительной терапии и предполагать применение вот данных препаратов. Самостоятельно, к сожалению, диагноз поставить без обследования не получится. Самостоятельно лечиться без консультации, к сожалению, не получится. Безусловно, общая ситуация с коронавирусной инфекцией, уменьшение плановой помощи вызывает такие вот ситуации печали, с тем, что не быстро это все можно осуществить. Но вот основное направление в рамках поиска основных симптомов, оно вот следующее. В первую очередь здесь нужно посетить, конечно же, эндокринолога и гинеколога. И они уже, я думаю, вот более точно установят диагноз, вероятнее всего, гормональный дефицит, и определят лечение. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Еще вопрос. Вот он буквально за несколько минут до нашей с вами беседы поступил. Анна Владимировна из Нижней Салды. Она спрашивает, может ли человек сам узнать, от чего у него возникла гипертония? Вот гипертония, прошлая наша передача была посвящена. И можно ли принимать только максолидин, видимо, если есть такой препарат при гипертонии?
Ну, дело в том, что на самом деле самостоятельно уточнить причину гипертонической болезни практически невозможно. Даже врач на самом деле только предполагает причину повышения давления. Дело в том, что если говорить вообще о повышении давления как таковом, в прошлой передаче мы пытались, так сказать, в общем, определить на самом деле рамки данного состояния. И даже в рамках состояния выделяется две очень больших группы заболеваний. Это даже не одно заболевание, а группа заболеваний. Это сама по себе гипертоническая болезнь, вот, и так называемые симптоматические артериальные гипертензии. То есть ситуация, когда давление повышается в результате какого-то состояния заболевания. Например, это почечная артериальная гипертензия, то есть давление повышается в результате заболевания почек, хронического пиелонефрита, гломерулонефрита, да, есть еще огромное количество, допустим, эндокринологических заболеваний, которые сопровождаются повышением давления. Поэтому самостоятельно, к сожалению, невозможно. Как выйти из этой ситуации? Ну, вот наиболее простые моменты, да, вот, которые помогут хотя бы определить направление и дорогу. Безусловно, если у человека есть повышение артериального давления, нужно пройти профилактический осмотр, который мы с вами очень часто повторяем в наших передачах. То есть это общий анализ крови, да? Общий анализ мочи, электрокардиограмма, биохимические исследования и флюорографию, безусловно, обязательно. Ну и в идеале программу кал на яйца глист для того, чтобы провести действительно осмотр организма в целом. Если при данном обследовании в общем анализе крови нет отклонений по гемоглобину, допустим, да, по каким-то серьезным отклонениям по количеству тромбоцитов, да, если в общем анализе мочи нет признаков воспаления почек, да, если при биохимических тестах нет признаков поражения печени, да, если по данным электрокардиограммы нет серьезных признаков нарушения работы сердца, а есть типичные признаки, говорящие о гипертонической болезни, в этой ситуации врач принимает решение как раз о подтверждении диагноза гипертонической болезни и лечит его. Но даже эти анализы не позволяют очень тонкого в организме человека выявить, а какой из компонентов нарушен. Тонус, задержка жидкости, да, может быть сбой возрастной эндокринного статуса. И поэтому поиски причины, как правило, они являются, ну, наверное, самой неэффективной стратегией в рамках вот, попытки найти причину, выключить ее и нормализовать давление. Если давление систематически повышается, то это комплекс факторов, первое. Второе, это факторы, которые уже нарушили свой баланс, и их, знаете, так вот, выдернуть какую-нибудь соломинку и все, чтобы легло вот так, кстати, вот ровно и по порядку, уже не получится. Самое главное, это, безусловно, лечить давление уже систематически, потому что при хроническом повышении артериального давления основное лечение – это уже лечение артериального давления. Первопричина, какая бы она ни была, она уже, к сожалению, не носит такого основополагающего характера. Это первое. Второе, по поводу вот препарата, который озвучили в вопросе, да, ну, речь, скорее всего, идет о максонидине, да, значит, это препарат, по сути своей, который является препаратом такой неотложной помощи. Вот. Это препарат из группы, вот как в прошлой передаче мы говорили, есть препараты, которые нужно всегда держать в аптечке, каптоприл, да, нифидипин, да, и вот, пожалуйста, оксанидин. Это препараты, которые принимает человек самостоятельно при скачках артериального давления. Но прием этих препаратов, естественно, по рекомендации врача нужно их принимать, но прием этих препаратов, по сути своей, он не лечит самые главные процессы, которые оказывают нагрузку на сердце, на почки, на сосуды. Фактически это получается ситуация, когда у человека вот, ну, давайте какую-нибудь аналогию, так сказать, в голове представлю себе. Человек занимается, скажем, физическим трудом, да, постоянно там бьет себя молотком по пальцу, вот, и ударил себя молотком по пальцу и пьет обезболивающие препараты. Но не решается вопрос о том, что надо как-то что-то сделать с молотком, да, и менять, может быть, профессию, если у человека нарушена координация как такова. Поэтому вот эти скороспомощные препараты, безусловно, они помогают предотвратить гипертонический криз, помогают предотвратить осложнения такие острые, да, но лечение как такового не происходит. Поэтому здесь четко надо понять, гипертоническая болезнь, если уже возникла, то провоцирующие факторы, они ищутся при общих обследованиях, но они уже не имеют столь суть необходимого значения, ну, за редким исключением, допустим, да, курение, допустим, да, ожирение, да, значит, хроническая стрессовая ситуация. В этой ситуации, да, надо понять, что надо снижать вес, надо бросить курить, нужно восстановить спокойный психологический профиль жизни. Вот здесь, наверное, да, принципиально, может быть, я преуменьшил в первых строках разговора значение поиска вот такого этиологического фактора, но не у всех на виду, и все их представляют и понимают. Ожирение, курение, психологический стресс как таковой. В остальном какие-то тонкие изменения, да, на уровне сосудов, они, по сути своей, уже, значит, ушли из такого принципиального внимания и значения. Поэтому, говоря вкратце резюме, извиняюсь, такое многословие ответа, нужно понять, что основными факторами риска является то, что мы неоднократно в наших передачах с вами разбирали. Ожирение, курение, гиподинамия, хронический стресс. Вот если эти факторы есть при начале артериального давления, ну, они должны быть убраны. Это и есть как бы первопричинные составляющие. Да? Вот второе. Более тонкие исследования по поводу тонких процессов, лежащих в основе гипертонической болезни, они не имеют принципиального значения, потому что современными препаратами они как раз и перекрываются и лечатся. Третье. Препараты скорой помощи, каптоприл, нифидипин, значит, вот оксанидин, который упомянули в вопросе. Это препараты, которые по рекомендации врача держатся в аптечке, принимаются только при резком подъеме артериального давления, но не являются препаратами для хронического лечения. Для хронического лечения, для системной базовой терапии принимаются препараты других групп. Препараты, которые расслабляют сосуды, препараты, которые выводят лишнюю соль из организма, препараты, которые урежают частоту сердечных сокращений как таковых. Вот именно они являются базовым препаратом. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. Ну а сейчас, собственно, вопросы уже ближе к теме сегодняшней нашей беседы болезни легких. Евгения из Екатеринбурга спрашивает, есть отрицательный тест на ковид, при этом по результатам компьютерной томографии ставят ковидную пневмонию. Назначили антибиотики. Разве правильно это и как правильно лечить ковидную пневмонию, если есть сильный кашель, а поражение легких 15%?
Спасибо большое. Да, очень тяжело с точки зрения такой врачебной этики комментировать эту ситуацию. Простят меня коллеги и простит меня радиослушатель, если я, может быть, где-то какие-то характеристики дам, значит, вот, может быть, не очень, так сказать, объективные, да. Вот, безусловно, мы с вами должны понимать одну правду жизни. То есть за здоровье и за лечение пациента отвечает врач и юридически, и психологически, и с точки зрения этики, и с точки зрения ответственности, да, и совести перед человеком. Поэтому, безусловно, Вопрос доверия к врачу – это, наверное, самый главный базовый вопрос, который должен содержаться вот во взаимоотношениях с врачом как таковым. Но вместе с тем есть нюансы, безусловно, которые не страхуют человека от ошибки, от многих аспектов, в отношении которых, может быть, не в отношении конкретного этого случая, я хотел бы поговорить, но, может быть, вы в этом разговоре услышите ответы на данный вопрос как таковой. Первое. Дело в том, что тест на коронавирусную инфекцию не является 100% специфическим. Абсолютно не является 100% специфическим. Как и любой лабораторный тест, он имеет несколько нюансов. Так называемые ложно-отрицательные результаты. То есть инфекция есть, а тест ее не показывает. Причем по объективным совершенно данным, это было заявление в средствах массовой информации в Роспотребнадзоре о том, что в некоторых регионах ошибка в тестах коронавирусной инфекции может достигать и 40%. Но нет пока такого совершенно точного теста, который бы давал 100% результат. Поэтому то, что тест отрицательный, это еще не значит, что нет коронавирусной инфекции, к сожалению. Другое дело, что тест современный, он, как правило, не дает ложноположительных результатов. Ну, если не произошла, скажем, ошибка забора материала, если не произошла ситуация загрязнения материала в рамках транспортировки или забора как такового. Если тест положительный, то это практически, будем говорить, близко к 100% коронавирусной инфекции есть. Поэтому положительный тест однозначно подтверждает диагноз, отрицательный тест диагноз, к сожалению, не снимает полностью. Это надо четко понимать. Но есть нюансы, когда врачи вынуждены действовать, скажем так, в полувоенных условиях в рамках эпидемии по жестким инструкциям. Инструкции пишутся, знаете, так как говорят ряд людей, в рамках сложных, очень сложных критических ситуаций, когда четко взвешиваются все за и против как таковые. И именно перевес «за» он определяет нюансы постановки диагноза. Поэтому иногда в рамках инструкции допускается ситуация, в общем, интерпретации анализов с точки зрения вот врача. Вот. Но вместе с тем, еще раз повторюсь, если тест отрицательный, еще не значит, что нет коронавирусной инфекции. Абсолютно не значит, я уже привел цифры. Если тест положительный, то вероятность коронавирусной инфекции близка 100%. Поэтому в рамках многих методических рекомендаций четко указывается, что даже при отрицательном коронавирусном тесте врач должен ориентироваться на эпидемиологическую ситуацию. То есть, ну вот в семье заболели 2-3 человека, да, семья, допустим, там 3 человека, да. И вот как это вот, традиционно. Значит, один заболел, подумали, что простуда, не стали серьезно заниматься, не стали одевать все маски. Мы с вами говорили, риск инфицирования это не 100%, но, к сожалению, он высок. Вот. Через 2 дня заболел второй, через 1-2 дня заболел третий. У первого подтвердилась коронавирусная инфекция, у второго подтвердилась коронавирусная инфекция, у третьего нет. Какова вероятность, что у третьего нет коронавирусной инфекции? Ну, в рамках вот опыта эпидемиологической ситуации я могу сказать, крайне маловероятно, что у него нет коронавирусной инфекции, если у него есть температура, ломота в суставах и кашель. 3 основных симптома. Температура, интоксикация, проявляющаяся болями в мышцах, ломотой в суставах и кашель. Вот. Поэтому вот с точки зрения эпидемиологической ситуации врач должен понимать, что да, здесь вероятность коронавирусной инфекции. Но подать экстренное извещение, допустим, да, и поставить диагноз по некоторым инструкциям без подтверждения этого диагноза нельзя. И нужно делать повторные тесты. Да. Пока тест не сделан, диагноз академически не подтвержден. То есть есть здесь, к сожалению, некоторые бюрократические препоны для нюансов, которые, ну, вот, также прописаны в соответствии с жесткими инструкциями как таковыми. А следующий момент, когда врач должен заподозрить и понимать коронавирусную инфекцию. Тест отрицательный. Сделали компьютерную томографию. На компьютерной томографии описали классическую картину, матовое как таковое затемнение, да, матовое стекло. Как показывает практика, это с вероятностью значительно больше 90% подтверждения при наличии клиники, при наличии эпидемиологической ситуации а мы все живем вот в этой эпидемиологической ситуации сейчас, которая заставляет подозревать диагноз, диагноз коронавирусной инфекции есть. Все, вот как бы вот такой медицинский расклад, как такой возможен. Но еще раз говорю, в каждом конкретном случае, конечно, врач оценивает все за и против в рамках постановки этого диагноза. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. А вообще, вот бактериальная и вирусная пневмония, поскольку мы заговорили о пневмонии, вот такой вопрос есть от Анатолия. Как можно, видимо, по каким-то симптомам простому человеку отличить? Мы знаем все-таки бактериальную, как бы классически речь от антибиотиками, вирусную противовирусными препаратами.
Спасибо большое. Действительно, очень интересный, насущный вопрос, но, к сожалению, должен ответить в первых строках, скажем так, расшифровки информации. Даже врач с колоссальным опытом, с более или менее какой-то даже маловероятной уверенностью отделить бактериальную пневмонию от коронавирусной пневмонии практически не в состоянии. То есть его уверенность будет основана на субъективных предположениях, которые имеют высокую вероятность ошибки. Поэтому тем более ни в коем случае нельзя пытаться, в общем, предположить или говорить, что здесь бактериальная, здесь вирусная пневмония как таковая. Но правда жизни в чем? Эпидемия коронавирусной инфекции находится, в общем, на очень высоком уровне. Подавляющее большинство случаев, похожих на острую респираторную вирусную инфекцию, это коронавирусная инфекция. Это факт. Вот. И если возникает пневмония в этой ситуации, то с высокой степенью вероятности оно коронавирусное. Хотя сезон соответствующих бактериальных пневмоний также очень актуален. И количество просто пневмоний бактериальных на самом деле значительно выше, чем в обычные сезоны возникает. Поэтому вероятность и того, и другого в общем, диагноза высока. Но есть такие признаки, которые на самом деле могут быть положены в основу предположения. Первое. При коронавирусной пневмонии кашель сухой в подавляющем большинстве случаев, реже влажный, но практически никогда не бывает гнойной мокроты. То есть мокрота желтая или зеленая, густая. При бактериальной пневмонии мокрота, она первый период времени может быть отсутствовать, да, кашель сухой, но в подавляющем большинстве случаев далее, как правило, мокрота становится гнойной. Если мокрота гнойная, то это или сама по себе бактериальная пневмония, или это так называемая супербактериальная инфекция, когда уже после коронавирусной инфекции присоединилась бактериальная инфекция. Это надо понимать. Потому что, порядка 10-20% случаев коронавирусной инфекции, она тоже имеет вот такие бактериальные осложнения, как показывает практика. Второй момент – это общий анализ крови. Общий анализ крови. Поэтому общий анализ крови обязательно делается практически всем при подозрении на бактериальную пневмонию. При бактериальной пневмонии в подавляющем большинстве случаев количество лейкоцитов повышенное. Количество лейкоцитов повышено. При коронавирусной пневмонии количество лейкоцитов или нормальное, или чаще всего значительно сниженное, потому что вирус вызывает снижение количества лейкоцитов в крови. Это факт. Вот. Пожалуй, есть еще третий тест, который в клинических рекомендациях прописан. Я не думаю, что он нам сильно поможет, но в рамках объективного ответа должен сказать, есть такой тест по крови, прокальцитонин, который повышается как раз при бактериальной пневмонии. При вирусной, коронавирусной пневмонии он не повышает. Насколько нам может это помочь в обычной жизни? К сожалению, не очень, но в принципе есть аргументы, которые мы должны держать в голове. Гнойная мокрота – это бактериальная пневмония. Повышение лейкоцитов – это бактериальная пневмония. Специфические тесты, скажем, прокальцитонин, он делается не в обычных условиях, тоже повышается, делается он, конечно, только в стационарах, в условиях врачом по назначению или в специализированных лабораториях. Если у человека количество лейкоцитов снижено, если сухая кашель сухой без мокроты или мокрота светлая, то вероятнее всего это коронавирусная пневмония. Но опять же, только вероятнее. Вот. Ну и плюс, конечно же, здесь нужно учитывать возможность и рентгенологической картины. Да? Вот. Если по рентгену описывают по данным компьютерной томографии матовое стекло, то это высоковероятно именно коронавирусная пневмония. Если это инфильтрация, затемнение, то это бактериальная пневмония. Но каждый из этих факторов, конечно, в отдельности не рассматривается, определяется эпидемиологическая ситуация, заболевшие в семье, на работе, значит, и клиническая картина как таковая вместе с этими данными. Вот те скудные данные, которые есть, но их можно учитывать.
Ну вот этот самый эффект матового стекла, о котором вы уже сказали, сейчас о нем слышали, наверное, все, но я думаю, что далеко не все понимают, что это означает, насколько действительно это опасное состояние для человека, потому что от некоторых врачей мы слышим, что вообще не обращайте на это внимания, это наши какие-то там свои термины. Некоторые говорят о том, что это действительно состояние такое нехорошее, и различные могут быть последствия для организма. Что же это все-таки?
Да, действительно, этот термин сейчас, в общем, стал популярен, на слуху. Я, наверное, больше присоединюсь, конечно же, к, скажем так, призыву к врачей о том, чтобы не пугаться этого нового термина. Это термин, который не содержит в себе каких-то, знаете, там, угрожающих аспектов. Симптом матового стекла – это типичное проявление коронавирусного пневмонита. То есть это вот термин, который предлагают сейчас активно использовать врачи для того, чтобы не вводить в заблуждение, значит, медицинское сообщество и пациентов. Потому что пневмония – это бактериальное классическое воспаление в легких, связано с тем, что в дыхательных путях размножаются микроорганизмы в рамках ответа на присутствие микроорганизмов в легкие поступают лейкоциты, возникает гнойное воспаление. Гнойное воспаление с повышением концентрации нейтрофилов, клеток крови, которые отвечают за борьбу с бактериями. Симптом матового стекла – это проявление пневмонита. Это процессы, которые происходят в легких при повреждении коронавирусом сосудов легких. То есть на самом деле принципиальная разница в чем? Пневмония бактериальная – это гнойное воспаление бронхов и мелких дыхательных путей. Вот альвеол с пропотеванием туда воспалительного эксудата, как говорят врачи, то есть воспалительного секрета. Вот. А коронавирусное воспаление – это повреждение сосудов. Принципиальный момент, связанный как раз вот с изменением, воспалительным изменением, совершенно другого характера. Там нет тех основных аспектов, которые при бактериальной пневмонии возникают. Отсюда и закономерный вопрос. Вот про антибиотики он обычно всегда задается и всегда обсуждается. Если при бактериальной пневмонии антибиотики – это основной метод лечения, это метод выздоровления, метод спасения пациента, при коронавирусной инфекции антибиотики не имеют абсолютного значения, не имеют вообще никакого значения в начале заболевания, не имеют абсолютно никакого значения. И начинать лечиться с антибиотиков при коронавирусной инфекции – это, наверное, самое худшее, что можно сделать. Самое худшее. Китайское исследование опубликовано на днях. Люди, которые в первые дни начали лечение с коронавирусной инфекцией с антибиотиков, имеют практически в полтора раза более худшее течение, далее состояние заболевания. Есть, безусловно, формы состояния коронавирусной инфекции, которые требуют применения антибиотиков. Но, будем говорить честно, это практически не одна из форм амбулаторного лечения. То есть, если вас оставили дома, сказали, что у вас легкая или средняя тяжесть течения заболевания, да, если у вас нормальная сатурация кислорода, если у вас объем поражения там, легких небольшой, там, да, то в этой ситуации антибиотики не имеют никакого значения как такового. Вот, это важно помнить, по сути своей. Возвращаясь вот все-таки к началу вопроса, должен сказать, что принципиальным значением с точки зрения вот, оценки матового стекла имеет не столько вот сам этот термин, сколько объем поражения легких. потому что в зависимости от объема поражения легких делится на легкую, среднюю, тяжелую степень тяжести. И врач плюс при наличии определения концентрации кислорода в крови определяет, человек спокойно может без всяких проблем находиться дома, без опаски, без каких-то угроз для его жизни и здоровья. Вот. Или требуется госпитализация, потому что ему нужен кислород. Поверьте мне, если бы была такая возможность дома там обеспечить кислород, то процент госпитализации бы сократился там, я не знаю, в несколько раз, наверное, потому что самое главное, что в стационаре значимо, это обеспечить кислородную поддержку человека. Ну и там основной аспект – это борьба иммунитета с инфекцией. Борьба иммунитета с инфекцией, потому что до сих пор средств, которые бы убивали вирус, средств, которые бы там подавляли вирусную активность, их просто не существует с точки зрения аспектов доказанных исследований. Противовирусные препараты все смели в аптеках. Но поверьте мне, это не есть правильно, потому что истинно противовирусных препаратов против коронавирусной инфекции, да их просто нет, на самом деле. Все остальное – это больше так, психологическая поддержка. Спасибо.
То есть, по сути, вот ту самую ковидную пневмонию лечить на сегодняшний день нечем, только своим иммунитетом, витамином С, питьем. И вот, кстати, вопрос от Светланы Игоревны из Сталицы про дыхательные упражнения она спрашивала, чтобы защитить легкие. Вот, может быть, это как раз тоже есть метод лечения такой нетяжелой формы вирусной пневмонии и профилактики пневмонии.
Ну, да, спасибо большое за вопрос. Вот тут два, да, я бы сказал, так подвопроса, которые я хотел разделить. Первый подвопрос, а чем лечить, там, допустим, коронавирусную пневмонию как таковую? Коронавирусную пневмонию, на самом деле, с точки зрения, вот если по аналогии с бактериальной пневмонией, еще раз повторюсь, не лечат антибиотиками и нет средств, которые бы первопричинно воздействовали на данную ситуацию. В основном это создание, максимальное создание условий для человека, для того, чтобы организм был мобилизован на борьбу. Какие условия? Питание, мы четко говорили, несмотря на то, что у человека пропадает вкус, обоняние, многие начинают капризничать, это не хочу, это не буду, это вот мне не нравится, это я вкус не ощущаю. Нужно кушать обязательно. Питание должно быть полноценным, в полном объеме у человека. Никаких голоданий, отказов или еще каких-то ситуаций по несоблюдению режима питания не должно быть. Потому что, честно говоря, наблюдая за пациентами, вижу, что огромное количество истощений. Люди выходят из болезни похудевшими на 10 и больше килограмм. Кто-то как бы говорит, что так оно и легче, я всю жизнь пытался с весом побороться. Но поверьте мне, это как бы дорогого стоит на самом деле ситуация. Худеть нужно в здоровом период времени, спокойно, планово, а не благодаря вот тяжелой борьбе организма с интоксикацией как таковой. Это нездоровое похудание. Значит, нужно кушать. Первое. Второе, безусловно, режим. Домашний режим. Человек не работает, не должен работать. Человек должен максимально находиться в домашних условиях. У него нагрузка на сердце и легкие должны быть минимизированы как таковые. Вот. Определение достаточного баланса жидкости, создающие дезинтоксикационные аспекты как таковые. Вот. Прием витаминов как таковых. К сожалению, безусловно, вопрос остается открытым в рамках того, что прием витамина D в период коронавирусной инфекции, насколько он уже спасает. Рекомендации большинство практически предполагает его прием, но будем говорить, что, безусловно, идеально было бы не допускать дефицита перед коронавирусной инфекцией. Поэтому самое главное сейчас сосредоточиться на приеме витаминов людям, которые не заболели в рамках профилактики. Это будет более, значит, адекватная ситуация. Ну и плюс дыхательная гимнастика как таковая. Но в какой ситуации дыхательная гимнастика при коронавирусной инфекции помогает? Вообще, если мы рассмотрим базовые аспекты дыхательной гимнастики, то в них четко прописано. Уважаемые коллеги, уважаемые пациенты, что дыхательная гимнастика надо заниматься с профилактической точки зрения и с реабилитационной точки зрения. То есть когда человек или еще не заболел, или когда человек выздоровел, потому что в острый период, когда у человека интоксикация, гипоксия, ему, как правило, нужно экономия, на самом деле, и снижение риска нагрузки на легкие и на сердце. Потому что делать дыхательную гимнастику в период лихорадки, интоксикации, это не самый лучший период. Здесь нужен покой, максимальный покой. И если делать только легкие дыхательные упражнения, ну, как правило, рекомендуют спать на животе и вот делать очень мягкие упражнения, на самом деле, контролирующие дыхание, контроль дыхания. То есть субъективный контроль дыхания, когда человек дышит, на самом деле, не впадая в панику. Сама по себе дыхательная гимнастика в классическом варианте, еще раз повторюсь, это или реабилитация. То есть человек выздоровел, прошло 7 дней после нормализации температуры, нет признаков, так сказать, болезни, и здесь он начинает заниматься дыхательной гимнастикой. Или если еще не заболел, в этой ситуации он начинает выполнять эти упражнения. Но их очень много, они разнообразны. Но поверьте мне, ключевым фактором там, как правило, является, в общем, два момента. Ну, может быть, несколько больше, но эти я хотел бы определить. Первое – это контроль дыхания, когда человек в рамках физических упражнений контролирует собственное дыхание и определяет свою сосредоточенность на дыхании. Вообще дыхание – это очень уникальный, на самом деле, с точки зрения психологического и физического контроля процесс, и человек, который обладает контролем за дыхание сознательным, он на самом деле очень мощно может контролировать и многие отделы нервной системы, снижать уровень тревожности, снижать уровень депрессии как таковой, и в этой ситуации это имеет очень важное такое психологическое, на самом деле, поддержку. Но второй момент – это физический компонент дыхания, когда человек развивает дыхательные мышцы. Ведь мы на самом деле в обычной жизни не наблюдаем за дыханием. Так, ну, дышится и дышится, да, на самом деле. А в дыхании участвует поперечная полосатая мускулатура, диафрагма, да, а это мышцы. И их на самом деле можно и нужно тренировать. Если человек истощен, у него снижение мышечного тонуса и аппарата, у него, естественно, и дыхание это будет вялым и слабым. И поэтому дыхание, как и мышцы, нужно тренировать опосредованно как раз в рамках как раз вот именно контроля за состоянием мышц. Ну, здесь три ступени в рамках любой дыхательной нагрузки прописываются на самом деле. Все ступени зависят просто от положения тела. Первая ступень, самая легкая, это осуществлять движение в горизонтальном положении, да. Вторая ступень, когда человек сидит. И третья, в рамках ходьбы, в рамках физической активности, когда подключается еще и к работе, собственно, мышцы ног. Тогда, в общем, это более высокая ступень, как такова. Но с точки зрения физического компонента, ключевой момент любой дыхательной гимнастики – это синхронизация движений с дыханием человека, работы диафрагмы. То есть синхронизация движений. Вы можете увидеть огромное количество различных методик, но поверьте мне, они отличаются только точно так же, как, я не знаю, там, рецепты блинов. Но суть в них всегда один. Это вот определенный компонент там, муки, яйца и других аспектов. И с дыхательной гимнастикой тоже надо быть попроще немножко для того, чтобы не путать все это в сознании своем. Синхронизация движений с дыханием. Самое простое. Легли горизонтально. Вдыхая, поднимать или отводить, скажем, руки. Ну, на начальном этапе лучше работать руками. Но при последующих ступенях можно подключить еще и движение ног, потому что здесь усилий требуется больше. Вдыхая, ну, например, самое простое. Вдыхая, отведите руки, как будто вы вот в широком распростертом объятии их, значит, так, развели. На выдохе возвращайте руки в исходное, удобное для вас положение. Все. Это синхронизация, раз. Второе, это повышение тонуса дыхательной мускулатуры. Вот в этом ключевой момент, как ты говоришь. Нет необходимости спешить при выполнении упражнений. Ни в коем случае. Нельзя делать это интенсивно, какими-то махами. Здесь нужна постепенность, осознанность, да, и кратность. Вполне достаточно на начальном этапе начать делать это хотя бы 5-10 минут. Но доводить в перспективе до 15-30 минут. Идеально. Начать с одной тренировки в день, доводить это до 3 тренировок в день. И, конечно же, единственный момент, на который нужно обращать внимание, это контролировать пульс. То есть, если пульс резко скачет, поднимается, в идеале он не должен подняться больше, чем на 10 ударов в минуту, вот, в зависимости от сердечно-сосудистой деятельности человека. Если вы чувствуете, что у вас сердцебиение, тахикардия, то интенсивность можно и снизить как таково. Все остальные лечебные гимнастики, они строятся вот на этих базовых параметрах. Еще раз повторюсь. Это сознательный контроль за дыханием, когда человек дышит и контролирует свое дыхание. Да? А второе – это синхронизация движения рук, синхронизация движения ног с дыханием как таковым. Вдыхая, поднимаем или отводим конечности, руки или ноги на выбор, на выдохе возвращаем в исходное положение. Можно синхронно только одни руки, можно одни ноги, можно, в общем, комплексно эти упражнения проводить. Вот это самое главное рациональное зерно дыхательной гимнастики, которое будет на самом деле помогать. Спасибо.
Спасибо, Игорь Борисович. И последний вопрос. Несколько минут у нас есть от Татьяны из Серова. Как вести себя вот в этот эпидемический период ковидный людям, страдающим астмой бронхиальной?
Спасибо большое. Спасибо большое за вопрос. Люди, которые страдают бронхиальной астмой, да, то есть это заболевание, сопровождающееся приступами удушья. Да? Вот основной симптом удушья. Хотя есть еще другие варианты астмы, допустим, кашлевой вариант астмы, но как правило, сейчас постановка диагноза сложности нет. Нужно сделать функцию внешнего дыхания, подышать в определенный аппаратик для того, чтобы подтвердить обструкцию бронхов. Или я, с вашего разрешения, расширю вопрос. Люди, страдающие хронической обструктивной болезнью легких, хроническим обструктивным бронхитом, чаще всего это курильщики, чаще всего это мужчины, это люди, которые относятся к максимально высоким категориям риска при коронавирусной инфекции. Потому что у подавляющего большинства людей с астмой и с хроническим обструктивным бронхитом уже есть поражение легких. У них уже есть, к сожалению, эмфизема, пневмосклероз, признаки дыхательной недостаточности и, безусловно, выключение определенного объема легких из дыхания для них является просто очень-очень тяжелой нагрузкой для организма. Поэтому, конечно же, такая рекомендация для людей, страдающих бронхиальной астмой, хроническим обструктивным бронхитом. Первое. Просто изменить свой образ жизни до максимально ограничивающего от контакта. Если возраст и условия жизни позволяют, то это, в общем, такая максимальная самоизоляция. Если, скажем так, есть необходимость выйти на улицу, это в высшей степени правильное ношение маски. Никаких масок на рот, не закрывающих нос, нельзя. Посещать магазины во время, когда там минимальное количество скопления людей, и ограничить, конечно же, контакт, насколько это возможно, с родственниками, с близкими, с друзьями, потому что здесь, к сожалению, вероятность заразиться тоже достаточно высока. Ну и самое главное, это, конечно же, очень строго выполнять рекомендации врача, даже если у вас легкая ступень бронхиальной астмы, даже если у вас легкая форма течения хронического обструктивного бронхита. И в обычной жизни вы переносите, в общем, это заболевание достаточно легко, но в период коронавирусной инфекции вспомните, пожалуйста, о рекомендациях врача, поднимите записи и начинайте принимать те препараты, которые вам были рекомендованы обязательно. То есть для людей с хронической обструктивной болезнью легких это бронхорасширяющие препараты длительного действия, это, безусловно, комплекс мер по предотвращению обострения. Для людей с бронхиальной астмой, безусловно, это также прием так называемых базовых, базисных препаратов, которые предотвращают бронхострукцию. Это, как правило, ингаляторы. Поэтому, на самом деле, вот карманный ингалятор – это очень важный аспект лечения у пациентов вот в данный период коронавирусной инфекции. Цель одна. В коем случае не войти, если так получится, в коронавирусную инфекцию в период обострения заболевания. Это, безусловно, очень важный момент профилактики тяжелого течения состояния. Остальные меры общие, как и у всех людей в рамках мыть руки, значит, проветривать помещение, принимать витамины, нормальный сон, по возможности, конечно же, это минимум 30 минут комфортной физической активности, и это является залогом, конечно, успеха. Спасибо.
Спасибо большое, Игорь Борисович. Я думаю, что многие наши слушатели сегодня получили ответы на свои вопросы. Даже те, кто эти вопросы не задавал, очень подробные, обстоятельные ответы. Спасибо и желаем здоровья вам и всем тем, кто сейчас с нами на волнах радио «Воскресенье».
Спасибо, уважаемый Полин Борисович. Спасибо, уважаемые радиослушатели. Я также желаю вам бодрости духа, здоровья и не болейте со мной.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.